сим послание святого апостола Павла чтение. Братья, радуйтесь в Господе всегда. И снова скажу, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь близко, ни о чем не заботьтесь. Но при всякой нужде просите Бога, молитесь Ему, и когда просите, благодарите Его. И мир Божий, который превосходит всякий ум человеческий, будет хранить ваши сердца и мысли во Христе Иисусе. И еще, братья, о том, что истинно и возвышенно, справедливо и чисто, достойно любви и уважения, о том, что добродетельно и похвально, вот об этом размышляйте. И то, чему я вас научил, что вы приняли, услышав от меня или увидев во мне, вот это делайте. И Бог мира будет с вами.
Иоанна, святого Евангелия,
Иисус,
тогда помянул же, и яко сия Писание писано, и сия сотворится ему. Ведь эти слова за народ, и земле прежде сни, и когда Лазаря возгласят гроб, и воскреси его от мертвых. И городе, и совети его народ, яко слышится его, и я сотворца знамение.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья и сердечно всех вас поздравляю с праздником Входа Господнего в Иерусалим. По церковному уставу этот день называется неделей Вайи. Вайи буквально означает пальма. Кстати, в западной традиции этот день так и зовется – Пальмовое воскресенье. И название его понятно, откуда проистекает. Евангелие, которое мы слышали с вами, в частности сегодня, вчера за вечерним богослужением, говорилось о том, что когда Господь входил в Иерусалим, сидя на осле, то многие люди желали выразить свое почитание, свое благоговение перед тем, кто входит во святые храмы. Некоторые, говорите, снимали с себя одежду и плали при дороге, чтобы этот осел хотя бы копытами своими наступил на нее, эту самую одежду. А другие резали ветви с деревьев и постилали так же на дороге. Они, эти люди, таким образом демонстрировали свое участие в событиях божественного промысла, как им казалось. Они встречали сына Давидова и выражали свою готовность принять его миссию. Таким образом, как это было принято тогда. Выразить свое благоговение старались, выразить свое почтение к нему. И Христос, входящий в Иерусалим, как истинный Бог, прекрасно знает сердца человеческие. Он знает об этих людях все. Он знает еще даже то, что эти люди не совершили, что они совершат через несколько дней. И когда они совсем другое будут говорить и другого требовать, в частности от римского наместника, римского прокуратора Иерусалима Понтия Пилата. Но сейчас Христос принимает со смирением и кротостью то, что приносят ему эти люди. Еще прошлое воскресенье мы с вами читали евангельские тексты, говорилось о том, как ученики пытаются делить свои места в будущем царстве при троне монарха и просит об этом Христа Спасителя, чтобы он гарантировал им, зарезервировал некоторые места по правую и по левую руку от своего трона. Несмотря на то, что Христос предупреждает своих учеников о том, что ему надлежит претерпеть. Люди не понимают это. Слишком человечески они мыслят о происходящем. И тем более, этого не понимают те люди, которые встречают Христа Спасителя. Более даже того скажут. Они и не могут, они просто не способны это понимать. Откуда они возьмут информацию об этом? Они даже не слышали Христа Спасителя. Если хотя бы ученикам мы можем попенять, что, дескать, вы же слышали, что вам сказал Христос, что надлежит ему пострадать и претерпеть, и что быть умерщвленным, то здесь люди воспринимают происходящее как вполне закономерное развитие божественного промысла в той форме, в которой они сами этот промысл понимают. Тем более, что мы видим по евангельским описаниям всех евангелистов, Иерусалим становится вдруг центром притяжения и взаимодействия каких-то совершенно невероятных огромных сил. Здесь не только божественный промысл действует, здесь дьявол борется с Богом. Здесь человеческие страсти скрестываются друг с друга, накладываются одни на другую. Иногда вдруг возникают какие-то странные союзы, о которых мы будем читать в период Страстной Седмицы, когда вдруг римская власть оказывается на одной стороне с властью местной аристократии, которая вроде всегда находилась в оппозиции. Мы вдруг понимаем, что Иерусалим становится точкой притяжения, одновременно точкой конфликта какого-то глобального, вселенского уровня в этот момент. И вот Христос, собственно, именно туда он входит, в Иерусалим. И именно он становится главным центром всего этого напряжения. Накануне мы с вами праздновали Лазареву субботу. Вспоминали, как Господь перед входом в Иерусалим воскрешает близкого своего друга, человека по имени Лазарь. Сказано, что 4 дня он был уже в гробе, поэтому именуется четверодневным. И близкие родственники даже боялись отваливать камень от дверей гроба, от пещеры, потому что знали, что воняет. Так буквально было сказано. Ибо смердит уже. Господи, ну зачем тебе его? Всем вокруг было совершенно очевидно, что этот человек не просто умер, а процесс разложения, процесс распадения человеческой плоти уже начался. И обратной дороги нет. И Христос вдруг воскрешает этого человека. Вдруг силой Божией все было обращено вспять. Выходит Лазарь, его освобождает от пелен. И сказано, кстати говоря, в сегодняшнем Евангелии, что он был одним из возлежащих на трапезе вечерней, перед тем, как Господь вошел в Иерусалим. То есть в субботу вечером, вчера как-то вечером. И все люди видели и веровали. И любопытно при этом знаменитая реакция, собственно, местной аристократии. Они видят, что многие веруют в Христа Спасителя, понимают, что этот чудотворец перетягивает на свою сторону огромные массы людей, и главное, что есть же еще вот живое свидетельство того, что он совершил. Человек, который 4 дня был в гробе, а он теперь живой. Кто даже не верит, тот иди и посмотри. И поэтому сказано, решают на всякий случай убить Лазаря, чтобы наверняка зачистить ситуацию под ноль, что называется, чтобы никаких вариантов уже не оставалось. Христос и об этом все знает. И вот представьте себе волнение народа, который тысячами, я думаю, сотнями тысяч собрался на праздник Пасхи, каждый из них старается поучаствовать в пасхальном жертвоприношении, каждый приносит свою жертву, ягненка или тельца, или голубей, по крайней мере, все это заколается, зарезается на алтаре храмовой горы, где стоит храм Соломона. И эти люди, собравшиеся в таком количестве вокруг Иерусалима, слышат теперь, что этот человек, пришедший в Иерусалим на праздник, творит такие дела, о которых никто не мог даже подумать. И самый яркий пример происходит накануне, воскрешение Лазаря. Ясное дело, что это посланник Божий. Ясное дело, что это тот, кто освободит истинную веру от порабощения языческой властью, каковая была, собственно, властью римской. И поэтому понятен восторг, я бы сказал, какое-то безумие, которое охватило этих людей, которые встречают этого человека. Вот он входит в Иерусалим, исполняются слова пророчества. Не бойся, дщи Сионова, дочь Сиона. Вот царь твой грядет к тебе, кроток, сидя на осле. Вспоминаются слова ветхозаветного пророка. Вот они, сбываются пророчества. И поэтому и такие действия этих людей, такие желания приобщиться к этому царству. Кажется, сейчас еще немножко, и по мановению только руки этого великого пророка и чудотворца римская власть падет. Да она даже по-человечески не устоит. Сотни тысяч вокруг пришедших и вдохновленных праздником людей, и горстка римских солдат, когорта, который стоит в Иерусалиме. Легион, там не когорта стоит, там легион, неважно, но он не весь, он еще там рассеян по другим городам Палестины. Сметут этих солдат, просто телами закидают, никуда тут не денешься. И они именно это надеются, что вот наконец настал долгожданный момент, когда истина воссияет, когда дом Божий не будет больше под властью язычников. Но они, конечно же, мыслят все это вполне в человеческих категориях, как мыслят и до сих пор мыслят еще в момент входа в Иерусалим апостолы, которые все еще пытаются поделить место возле трона. А трон этот будет, как мы с вами знаем, Христом, Христа Спасителя, воздвигнутым на горе Голгофа. И Христос, зная это, не вверяет себя этим людям. Он действительно кроток по-настоящему. Даже образ его вхождения, соответствующий словам ветхозаветного пророка, это образ кротости и смирения. Не на коне, как победитель, въезжает во святый град Христов, а скромно, как переговорщик, как посланник мира, ибо посланцы с миром идущие в древности, собственно, путешествовали на островах или на мулах. Так и Христос входит в Иерусалим. И каком-то смысле слова нынешний день – это праздник разочарования. Праздник разочарования многих тысяч людей, которые по-своему воспринимали промысл Божий. Им казалось, что они очень хорошо понимают, что должно произойти. И все вроде бы события, окружающие этот момент, подталкивали их к этому решению. Более того, сам Христос на самом деле, хотя он входит в таком кротком образе, сразу ведет себя довольно резко, мы бы сказали. Иногда даже можно увидеть в его действиях некие черты экстремизма. Он сразу сказано в Евангелии от Матфея, напрямую говорится, он входит сразу в храм. Это, кстати говоря, дает основание некоторым ученым предположить, что он даже входил в те ворота, которые напрямую прям вели в храм, и свернуть было нельзя, так называемые золотые врата. И вот он входит в храм и сразу оказывается в храмовом дворе. Вход в город одновременно означает вход в храм. Сказано, вошел в храм, и там делает нечто совершенно не укладывающееся в голову людей. Он опрокидывает столы с деньгами, он разбрасывает голубей там этих несчастных, которые были в качестве жертв предложены, и которые продавались, и люди таким образом имели для этого свою прибыль, свой гешефт там делали. И изгоняет людей из храма, говоря о том, что они неправильным образом мыслят то, что здесь происходит. Потом он сразу же вступает в конфликт, в противоречие с книжниками, которые требуют от него ответа, какой властью ты так делаешь, почему ты так поступаешь, почему ты позволяешь людям так говорить, почему ты так действуешь правильно. И на самом деле он довольно резко отвечает им, говоря, что поскольку они не могут им ответить, каково было крещение Иоанна, вы с небес или с земли, кто дал власть эту Иоанну, то и я не скажу вам. И мы видим, как продолжает нагнетаться обстановка вокруг этого человека. Да, действительно, мы знаем, что это подлинный Бог, но люди-то вокруг не знают. Они для него люди, которые жаждут чаяния своих, жаждут того, чтобы сбылись их чаяния. Но я в обратную сторону скажу. Этих людей вполне можно понять. Вот они видят великого человека, входящего в Иерусалим, они хотят, чтобы сбылось то, что они так долго ждали. И когда, наконец, они увидят, как этот человек будет связан и будет предстоять пред римским прокуратором, вот тогда-то и наступит крах всех надежд. Вот тогда-то и наступит разочарование. И те же самые люди, которые кричали «Осанна, сыну Давидову», будут кричать «Распни его». Потому что тем самым они будут мстить ему за несбывшиеся надежды. Это, дорогие мои друзья, как раз и показывает, что мы часто склонны слишком много требовать от людей. Как слишком много и слишком по-своему требовали от Христа Спасителя, они просто понимали, просто как человека, эти самые люди. Но мы с вами должны понимать, что, во-первых, промысл Божий действует независимо от нашей человеческой слабости. А во-вторых, мы должны уметь со смирением и кротостью воспринимать все человеческое несовершенство, которое встречается нам на нашем жизненном пути. Мы должны помнить, что те люди, которые сегодня воздают нам хвалу и лобызаются с нами, и приветствуют нас, они такие же слабые люди, как и мы. И завтра может случиться такая ситуация, когда они совершенно отвернутся от нас или будут делать что-то такое, к чему мы совершенно не готовы. Поэтому не надо слишком доверяться людям. Об этом нам многократно говорит Священное Писание. Мы в полной мере можем надеяться только на Бога. А людей мы можем только любить и прощать. Как это делал Христос Спаситель. Собственно, ради того, чтобы явить свою любовь к людям, он идет на страдания. Ради того, чтобы простить им их прегрешения, он будет претерпевать грядущие ему страдания, вплоть до самой смерти. И надо при этом, дорогие мои друзья, понимать, что Бог действует не всегда так, как мы хотели бы, чтобы Он действовал. И что промысл Божий никогда не может быть понят до конца человеческим разумом. Поэтому мы слышали с вами замечательные сегодня слова из апостольского послания, звучавшие здесь. Апостол, призывая христиан поступать должным образом, говорит, когда просите, благодарите. И являйте во всем кротость. Так как кротость явил Христос Спаситель. И говорит еще, среди прочего, братья, Господь близко. Эти слова написаны уже после того, как Христос воскрес и вознесся, и основал церковь свою. Но Господь близко – это ощущение тех людей, которые было свойственно им во время входа Господня в Иерусалим. Они понимали, что Господь близко, что Бог являет свою силу здесь и сейчас. И когда апостол говорит это гораздо позже, много десятилетий спустя, он имеет в виду, что мы все имеем надежду на второе пришествие Христа Спасителя. И наша с вами вера – это, среди прочего, ожидание второго пришествия Христа Спасителя, которое мы все должны ждать. Ждать, когда придет, наконец, Христос, когда мы воцаримся вместе с Ним, когда Он прекратит всю несправедливость, всю злобу, весь ужас бытия этого мира, падшего во грех. Господь близко, говорит нам апостол Павел. Мы должны постоянно помнить об этом. И мы должны быть подобными тем людям, которые расстилали одежды свои перед Христом Спасителем, но не подобны им в том, как они вели себя после. Мы не должны быть теми, кто пытается диктовать Богу условия реализации Его замысла, реализации Его промысла. Вот что не должно с нашей стороны быть. Поэтому апостол и говорит, когда просите, благодарите, чтобы мы понимали, что то, что происходит с нами, это тоже действие божественного промысла. Поэтому, дорогие мои, я призываю всех вас уметь любить и прощать окружающих нас людей, быть снисходительными к ним, помнить, что они такие же слабые люди, как и мы с вами. И никогда не доверяться слишком человеку, памятуя о том, что только Бог нам прибежище и сила. И только Ему подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.